Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Еловский, как всегда, программа «Чисто конкретная политика». Подводим итоги недели вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, рад вас приветствовать.
Рад вас приветствовать, Дмитрий.
Ну, начнем, наверное, с событий, которые разворачиваются прямо сейчас, прямо в эти минуты. Массированный налет дронов на Москву и Подмосковье. 3 человека погибли. Под огнем, под ударом оказалась нефтяная станция, нефтяной завод в Капотне, ключевой для Москвы. Также Химки, Зеленоград, Мытищи. Ну вот беспилотники, судя по всему, сбивают непосредственно на подлете к городу. При этом уже известно, что на территории Шереметьево упали обломки дрона. За ночь над российскими регионами более 550 беспилотников было сбито. И в то же время давайте не забывать, что на этой неделе были самые смертоносные атаки на украинскую столицу, на Киев. Как будто интенсивность ударов стала выше, Владимир Борисович. С чем это связано?
Знаете, у нас какие-то детские вопросы, на которые у нас нет взрослых ответов, но связано с тем, что война заходит в тупик, и обеим сторонам победа нужна не на жизнь, а на смерть. И поэтому по законам войны ее последний этап всегда является самым жестоким. То есть нет войны, в которой бы не было так, что перед ее окончанием идут самые жестокие битвы. Поэтому это агония войны, и она будет сопровождаться именно такого рода картинами, пока, в конце концов, либо обе стороны упадут в изнеможение, либо одна из них дрогнет. Поэтому тут в этом ничего удивительного нету, даже комментировать нечего. Есть два момента, которые бросаются в глаза. Во-первых, это то, что нет никакой защиты. То есть никто не придумал защиты при массовых атаках. И сколько бы противовоздушных обороны сил не стягивали к Москве, Москва пробиваема. Этого 4 года назад не было, трудно было себе представить, сейчас это реальность. И, по всей видимости, это не единичный случай, и я думаю, что это будет новой реальностью Москвы. В ответ будут карательные акции, собственно говоря, я думаю, что Россия будет с еще большим ожесточением бить на Киев, то есть попытки на каждый ваш дрон ответим двумя нашими, вряд ли это кого-то остановит. То есть война столицы – это, видимо, картинка на вторую половину 2026 года. А вот второе более важно. Понимаете, парадоксальным образом вот эти разрушительные удары по Киеву, они на репутацию Владимира Зеленского влияют очень мало. Потому что от Зеленского никто не ждет, что он сможет защитить там небо Киева. И он это никому не обещал, и не Украина это все начинала. А вот удары ответные по Москве очень больно бьют по репутации Путина. Причем мы понимаем, что они пока не сопоставимы, что то, как накрывает Киев, и то, что прорывается пока в Москве, это абсолютно несопоставимые масштабы ущерба. Но, тем не менее, с точки зрения ущерба репутации, тут все наоборот. То есть ущерб репутации Путина в разы больше от этого одного удара по Москве, чем ущерб репутации Зеленского. Почему? Потому что Путин не выполнил контракт. А контракт у Путина был не на войну. Контракт у Путина был более сложен, чем контракт Зеленского. Зеленский чего обещал? Не согнуться, но он и не сгибается там. Тут потерял, там потерял. А Путин обещал по контракту народу что? Победу. И вот этот контракт невыполним. И вот тот новый протест, вот я подчеркнул так, большими буквами, новый протест, то есть совершенно другой, совершенно не такой, который кто-то бы хотел увидеть. То есть кто-то бы хотел увидеть протест против войны, там, Россияне осознали, как нехорошо они поступили. Этого пока ничего не видно. Это как вот та часть населения, которая изначально стояла на антивоенных позициях, она на них так и стоит. А вот новый протест против Путина – это протест тех, которые говорят, что, слушай, парень, ты обещал быстро, вкусно и красиво победить. Поэтому давай, либо ты прекращай, сделай там им полный фиаско, либо прекращай эту ерунду. Да тут новая реальность, и вот эти удары по Москве, они ее только оттеняют.
Друзья, продолжим обсуждать главные темы и события недели буквально через минуту. Поговорим про Трампа и Си Цзиньпина.
Есть проблема, о которой нам регулярно пишут наши зрители. Российские карты все еще не работают за рубежом. Ни в отпуск нормально съездить, ни с сервисами привычными попользоваться. Подписка на любимый сериал, брони отелей, аренда машины, банально кофе купить в другой стране превращается в квест. Платеж не проходит, надо что-то придумывать. И все уже придумали наши партнеры из SkyCards. Они сделают вам полноценную иностранную банковскую карту, причем полностью дистанционно. От вас потребуется загранпаспорт любой страны или даже российский паспорт, а менеджеры SkyCards бесплатно проконсультируют вас и выберут самый подходящий вариант, чтобы вы не тратили лишних денег. Есть даже семейный тариф для вас и вашего партнера. Карты именные. Ими можно платить по всему миру, снимать наличные, привязывать к Apple и Google Pay, телефоном платить снова можно. А главное – все на русском. И банковские приложения, и поддержка. С пополнением тоже не будет проблем. Просто сделайте прямой перевод со Сбера или Т-банка по выгодному курсу, без лишних конвертаций. Кроме этого, вместе с картой вам будет удобнее путешествовать. Страховка, ускоренный проход и бизнес-залы в аэропорту. Процесс изготовления карты занимает несколько дней, а готовую карту доставят в любую точку мира. И самое главное, полная оплата карты только после ее изготовления. И да, SkyCards работает с гарантией. Если что-то пойдет не так, вам просто вернут деньги. Переходите по ссылке в описании к этому видео, а промокод «Воздух» даст вам скидку до 30%. Верните себе нормальную жизнь вместе со SkyCards.
Ну что, самый главный государственный визит, наверное, этого политического сезона. Трамп доехал таки до Пекина с капитанами своего бизнеса, встретился с Си Цзиньпином. Вроде как всегда у Трампа все отлично, все замечательно, ему все нравится. Но и как всегда мы очень, прошу прощения, мало видим, что остается вот в реальности, в сухом остатке. Мы понимаем, что там камнем преткновения был Тайвань. И вроде как уже давно пылится сделка военная между Соединенными Штатами Америки и Тайванем, который Китай, напомню, считает своей. Тайвань так не думает. На что вы обратили внимание во время этого визита? Вот изначально фрейм был такой, значит, вы нам Тайвань, мы вам преференции по бизнесу и ресурсы, и рынки, и экономические всякие плюшки.
Слушайте, в принципе, все лежит на поверхности. То есть первое, что мне бросилось в глаза, что, конечно, эта встреча абсолютно ничего не решала. И стороны остались при своих, как говорится. А с другой стороны, она обозначает какую-то смену эпох. И у меня была одна ассоциация, о чем я и написал, что это мне напомнило встречу Горбачева и Регина в Рейкьявике. И тогда мало кто помнит, что, в общем, на самом деле встреча с точки зрения формальных каких-то показателей, она закончилась полным провалом. Ну, потому что ни по одному из пунктов они какого-то серьезного согласия не смогли получить между собой. А тем не менее было ощущение вот какого-то прорыва. Ну, надо же, встретились, поговорили, там, пожали руки. И жизнь потом показала, что вот это ощущение было правильным. То есть не по формальным показателям, не вот по этим бухгалтерским подсчетам, кто чего где себе урвал, а вот по этим ощущениям жизнь пошла, что это оказался некий прорыв, это начало с эпохи потепления там, сначала российско-американских отношений, а потом как бы стал меняться мир. А здесь, правда, сейчас спираль истории закручивается в другую сторону, поэтому, прости господи, я совсем не о тех аналогиях, я не о новой какой-то разрядке, и, в общем, роли совершенно разные. Но вот это ощущение у меня было, что начинается новая эпоха мира, в котором формируются две новых сверхдержавы, которые будут очень многие вопросы перетирать между собой. А вокруг них будут как спутники там более крупные планеты, более мелкие планеты, астероиды вращаться, какие-то крупные ранее планеты будут превращаться в более мелкие, возможно, рассыпаться на астероиды. Но это все будет происходить вокруг них. Вот для меня главное – это ощущение того, что вот этот мир G2, как его называют, после этой встречи выглядит все более и более реалистичным. А второе ощущение, что вот кто, знаете, как говорят, в любви есть всегда один, который любит, а второй, который позволяет себя любить. Ну, такая формула, может быть, сомнительная, но с практической точки зрения эмпирическим наблюдением довольно верная. Так вот, в этой формуле G2 новой у меня есть четкое ощущение, что Китай все больше и больше становится той стороной, которая позволяет себя любить.
Насколько Китай сейчас сам, в принципе, понимает свою роль в мире и насколько он готов вот к этому, ну, внутреннему какому-то, да, ментальному, идеологическому прыжку, сдвигу стать вот на первое место?
Это два диаметрально разных вопроса. Мне кажется, что Китай понимал эту свою роль в мире последние 5000 лет, причем это никак не связано с окружающей его реальностью. То есть он там был разделенным в угнетенном и униженном колониальном положении, а понимал, все равно продолжал понимать эту свою роль в мире. Понимаете, наша же самооценка, она, мягко говоря, редко зависит от оценки других и нашего реального положения. Если у тебя оценка короля, то не важно, что ты в данный момент бомж и нищий оборванец, у тебя все равно будет оценка короля. Поэтому Китай всегда себя оценивал, в общем, как центр мира. Тут ничего не меняется. А вот то, что готов ли он сейчас к этой роли, мне кажется, что тут есть интересный момент, что все происходит чуть-чуть раньше, чем Китай рассчитывал. Мне кажется, что в целом у Китая была довольно долгосрочная программа, где он собирался въехать в рай на чужих горбах, и ему требовалось еще какое-то время вот существования того старого мира, где он мог прокачивать, скажем так, интеллектуальные и прочие ресурсы Запада в свою пользу. И вдруг начинают происходить события, знаете, он вдруг попадает в такой домик самоубийц, где все окружающие его цивилизации конкуренты начинают стрелять себе кто в ногу, кто в голову. И первым звоночком была Россия, которая, собственно говоря, взяла ружье и выстрелила себе, ну, скажем, выше бедра, да. И самое интересное, что одна из газет китайских тогда в 22-м году, она прямо написала, что Китай сейчас наблюдает и делает уроки свои из того, что Россия занимается цивилизационным самострелом. Ну и как бы с трудом с этой ситуацией освоились и как-то привыкли к этой войне новой, к этой роли России теперь уже как такого опасного, зависимого сателлита, то есть, с одной стороны, абсолютного сателлита по понятиям зависимого такого государства, но при этом напичканного 6000 ядерных боеголовок. А то, как к этому успели привыкнуть, как вдруг Америка по полной врубается в войну в Персидском заливе, и Трамп, который должен ехать был в Пекин как король, приезжает, ну, скажем так, в очень слабой позиции и ведет переговоры из слабой позиции, что вряд ли доставляет ему радость.
Хорошо,
поэтому
давайте еще.
Происходит все быстрее просто.
Угу. Давайте еще про одно большое международное шоу поговорим. Евровидение. Я так понимаю, Вадим Борисович, вы смотрели накануне? Я вот не смотрел, но могу сказать по новостям, что на первом месте Болгария, на втором Израиль, против которого очень многие выступали, бойкотировали и протестовали. На третьем Румыния. Я так понимаю, что прогнозы букмекеров не сбылись на топ-3 вообще никак, ни
скорочки. А какие были прогнозы, Дмитрий?
По букмекерам на первом месте, значит, были финны. Потом где-то были, кажется, чехи. И кто-то еще, я вот не запомнил. Ну, короче, вот топ-3. А, и Австралия. Австралия, австралийская певица. Да, Eclipse, песня у нее, вот я вспомнил. И, собственно говоря, да. На что вы, как вам вообще шоу? И...
Слушайте, ну, это было смешно. Я обсуждал, конечно, музыкальное шоу, но я фантастически устарел для этого зрелища. Я должен сказать, что... У меня общее ощущение, я вообще на самом деле смотрю по возможности Евровидения, вчера тоже смотрел, может быть, из-за поездки не целиком, урывками, то есть для меня уходит разнообразие этого зрелища, то есть при том, при всем очень трудно в этом потоке сознания, хотел сказать, потоке каких-то музыкальных алгоритмов уже вычленить что-то самобытное и отличающееся. То есть в какой-то момент вчера я поймал себя на том, что у меня это просто сливается в единый поток ритма, вся эта музыка, и начинает возникать какое-то подозрение, что искусственный интеллект играет существенную роль в создании этих музыкальных произведений. Но я, конечно, как бы тут свечу не держал, поэтому это если говорить об общем впечатлении. И я должен сказать, что вот ставки букмекера мне, конечно, совершенно непонятны, хотя...
Греция там была, извините, пожалуйста, я перепутал. Финляндия, Греция и Австралия, топ-3 по букмекерам.
Но ведь Австралия, видимо, кому-то зашла. Мне понравилась как раз Болгария, она чем-то отличалась от остальных. Мне понравилась Италия, но это не мудрено, я испытываю к ней симпатию, потому что это все-таки было похоже на мелодию. Я обратил внимание на то, что вот этот парадоксальный, конечно, вывод идет в таком леволиберальном пузыре европейском радикализация. Конечно, есть ощущение, что все общество разогревается и следует этому тренду. А вдруг выясняется, что общество не с этим пузырем. Возможно, мы переоцениваем тренд этот глобалистский, потому что все то, что было завязано на политический манифест, ну, в общем, не оказалось на первых позициях. То есть там Хорватия та же, Украина, где, очевидно, как бы музыка и политика были связаны воедино, они не оказались там, где они, например, были 2 или 3 года назад. Ну, Израиль. Это самое интересное, потому что, смотрите, в принципе, результат-то прямо противоположный усилиям. Я думаю, что это самое интересное, что надо обсуждать. Понимаете, если то, что Израиль прошел финал, это уже было бы достаточно. Но, понимаете, ситуация, при которой даже при весьма осторожных оценках жюри он все равно получил достаточно много баллов. И для меня, конечно, загадка истории, как он умудрился получить 12 баллов в Польше. Но при этом очевидно, что общественное мнение поставило его еще выше. И это при той кампании, которую мы наблюдаем. Это при 5 странах, которые отказались от участия в Евровидении, Израиль оказывается на 2-м месте. Это парадокс, который надо понять.
Владимир Борисович, я вам предлагаю 3 законопроекта, законодательных инициативы, вот, которые в России на этой неделе обсуждали, принимали. Значит, смотрите, запрет на съемку дронов в Москве. Уже подписали закон депутата о том, что можно использовать российскую армию для защиты граждан России от судов в недружественных странах, от судопроизводства. И накануне, вот прямо на выходных, упрощенное получение гражданства российского для жителей Приднестровья. Вот мне на самом деле эти 3 закона кажутся очень важными. Вы бы какой из них выделили и почему?
Ни один и ни по какой причине. Это рутинная работа репрессивной системы, которая достраивает сама себя изнутри. То есть, ну, единственное, что я бы выделил, это удивительную интуицию московских властей, которые, видимо, стоят за первым законом, который умудрились выползти с этой инициативой строго перед первым крупным прорывом дронов в Москве. Такое прямо впечатление, что у них была какая-то информация, они заранее готовились. Что касается закона об использовании вооруженных сил для там, защиты граждан, которые преследовались, подверглись незаконному преследованию за рубежом, ну, честно говоря, вооруженные силы для того и существуют, для того, чтобы защищать своих граждан, в том числе за рубежом, в том числе тех, которые оказались под незаконным преследованием. То есть вопрос в том, что считать незаконным и за какие основания, и как быть в том случае, когда твое собственное государство стало незаконным. А так-то, ради бога, Россия не единственная страна и не первая, которая такие законы принимает, и к тому же, собственно говоря, и без всяких законов армия для того только и существует. То есть вот ни разу это меня не триггернуло. Удивительно то, что у них на все это время хватает, понимаете? Они без всяких законов по понятиям вполне справляются. Что касается Приднестровья, ну тоже рутинный процесс. Понятно, что отношения с Молдавией после провала администрации президента на последних выборах, где не удалось поддержать пророссийские силы и Санту не удалось сдвинуть, они ухудшаются. Ну, соответственно, стратегия любой империи, в том числе и российской, это разминать мозоли, которые у нее есть. Какой главный мозоль в отношении Молдовы? В отношении Молдовы главный мозоль – это Приднестровье. Соответственно, надо там усилить давление, и в том числе за счет того, чтобы снабдить людей российскими паспортами, ну вот по прецеденту Донбасса, который до вторжения, они же действуют по шаблону, то есть там раздавали налево и направо те же самые паспорта. То есть это некий формат давления на Молдову. Вопрос в другом, что Приднестровье не Донбасс, для того, чтобы что-то такого толкового там сделать, надо сначала Одессу захватить. Удачи.
Вадим
Это вот
Борисович,
сказал на всякий случай.
коротко к нашим зрителям, обращаюсь. Друзья, спасибо, что вы с нами. Лайк, подписка, комментарий. Три соратника Ходорковский Лайв. Спасибо вам большое еще раз. Повзаимодействуйте с вашими YouTube-приемниками. Им и нам это нравится и полезно. Ну и к вопросам зрителей. Вот Марк Сибири, например, давно не было. Многие говорят об усталости народа и даже Путина. Если война закончится, то на какой период отдыха можно надеяться? Часто говорят о действиях в балтийских странах после Украины. Решится ли на это Путин вскоре после Украины?
У меня есть своя точка зрения на то, что у нас будет как бы по Ленину, но не по Ленину, что если война в Украине закончится, то это будет классика жанра перерастания империалистической войны в гражданскую. Мне кажется, что режиму будет проще и выгоднее развязать такую серьезную гражданскую войну с переходом к каким-то репрессивным мерам против крупной социальной группы внутри собственного общества, чем развязывать внешнюю войну. Рискованно сейчас насчет внешней войны, особого ресурса нету, непонятно на кого можно напасть безнаказанно. Понимаете, Украина была в некотором смысле, как казалось, легкой жертвой, но потому что в силу многих обстоятельств тогда никто еще не верил в то, что такое возможно. Сегодня, когда все понимают, что от этого зверя можно ждать чего угодно, эффекта неожиданности уже не будет нигде. А без эффекта неожиданности этот фокус может оказаться провальным еще в больших масштабах, чем в Украине.
Вадим Борисович, от себя дополню немного вопрос, вот, Марка. Вы, как опытный вулканолог, чувствуете ли какие-то бурления, бульканье, значит, магмы на Южном Кавказе, в Армении?
Ну, опять-таки, ситуация же не повторяется, и Россия, скорее всего, будет исправлять ошибки. Я чувствую абсолютный косплей ситуации с Украиной и Арменией в части перетягивания ЕС-Россия как-то. То есть Армения ну, похоже, допускает ту же самую ошибку, она хочет уйти и остаться одновременно. А это такая, как бы, тут в этом смысле Путин, в общем, говорит о простые вещи, которые любой бы говорил на его месте, чтобы, ребята, определитесь, то есть в каком пространстве вам быть важнее. Значит, соответственно, просто любое политическое, а тем более цивилизационное решение, связанное с выбором, оно имеет свою цену. То есть, если ты выбираешь цивилизационную платформу Европы и хочешь к ней присоединиться, то, ну, соответственно, ты должен сказать себе, что я должен заплатить цену выхода, выходного билета из старой системы отношений. А это цена и политическая, и экономическая, и прочее. И многие, кто готов платить, они выходят, ну, как бы, строят свою судьбу заново. Вопрос состоит в том, что многие оказываются не готовы к тому, что они должны что-то за это платить. То есть им кажется, что можно легко, как бы, не просто, как бы, поменять ориентацию, но можно остаться спокойно с двумя ориентациями и, как бы, игнорировать тот факт, что патрон А и патрон Б сильно конфликтуют друг с другом. Ну, такого не бывает. Поэтому то, что происходит в Армении, это такой же сложный цивилизационный выбор, который происходил и в Украине. И единственное, что теперь мы научены опытом, к нему надо подходить ответственно. И, соответственно, я должен сказать, что там будет довольно серьезная борьба внутри общества, мне кажется, по поводу этого выбора. Она еще только начинается, и поэтому такие сложные дни еще впереди.
Хорошо, поговорим еще обязательно про Армению, потому что там еще выборы скоро будут в начале июня. Парламентские вроде Пашинян лидирует, но посмотрим. Вопрос от Галины из Торонто. Какой, по вашему мнению, образ лидера России зайдет населению сегодня? Спрашиваю именно об образе, не о личности. Начали уже в АП строить этот образ?
Ну, я думаю, что у них работа такая, что они всегда строят этот образ. Но, то есть, трудно себе представить, что в стране, которая прошла через 4 года мучительной войны, и где значимая часть населения активного теперь будет иметь опыт убийства и ношения оружия, образ будущего лидера будет интеллигент-ботаник с дипломом выпускника Мехмата. Я думаю, что этот образ будет так или иначе в камуфляже.
Владимир Борисович, я тут домашку немного сделал, посмотрел, что на следующей неделе будет. Вот, например, Путин в Китай едет 19-20 мая. Все переносили, скрывали туда-то, но вот как раз под Трампа опубликовали. Какие у вас ожидания от этой поездки? Что будет? Ярлык продлят?
Мне не показалось, что Трамп и Путин достигли какого-то, господи, Трамп и Си достигли в Китае какого-то внятного решения по Украине, и там есть какое-то согласие, которое Си должен протранслировать Путину, типа, приехал, ну вот, парень, твоя судьба решена. Этого многие ждали, но этого, похоже, не случилось, поскольку они забуксовали на Иране и там на многих других вещах. Поэтому думаю, что это скорее визит вежливости. То есть Путин хочет из первых рук узнать позицию Си, а Си считает Путина все-таки сателлитом самого высокого порядка. Ну, знаете, вообще к людям, которые тебе подчиняются, часто надо относиться очень внимательно, поэтому их надо уважать, им надо отдавать должное. Си как бы проинформирует Путина в числе первых о том, как прошла встреча с Трампом. Я не ожидаю никаких прорывов.
Понял вас. Ну что ж, подробнее обсудим уже через неделю. Друзья, спасибо вам еще раз. Лайки, подписки, комментарии приветствуются. Вадим Борисович, вам тоже благодарен. Увидимся в следующее воскресенье.
Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго.
Счастливо.